Глава десятая. Он стоял у дверей и озирался с таким видом, будто пытался вспомнить, куда он пришел и для чего пришел. Он был очень не похож на себя, но я его все-таки узнал сразу, потому что мы 4 года просидели рядом в аудиториях школы, и потом было еще несколько лет, когда мы встречались чуть ли не ежедневно. «Слушайте», — сказал я бармену, — «его зовут Буба?» «Угу», — сказал бармен. «Что же это, кличка?» «Откуда мне знать? Буба и Буба. Его все так зовут». «Пек!» — крикнул я. Все посмотрели на меня. И он тоже медленно повернул голову и поискал глазами, кто зовет. Но на меня он не обратил внимания, словно вспомнив что-то, он вдруг судорожными движениями принялся отряхивать воду с плаща, а потом, шаркая каблуками, подковылял к стойке и с трудом взобрался на табурет рядом со мной. — Как обычно, — сказал он бармену. Голос у него был глухой и сдавленный, словно его держали за горло. — Вас тут дожидаются, — сказал бармен, ставя перед ним стакан спирта и глубокую тарелку, наполненную сахарным песком. Он медленно повернул голову, посмотрел на меня и спросил: «Ну, чего надо?» Веки у него были воспалены и полуопущены, в уголках глаз скопилась слизь, и дышал он через рот, как будто страдал аденоидами. «Пек Зенай», — тихо произнес я, — «курсант Пек Зенай, вернитесь, пожалуйста, с земли на небо». Он все так же слепо смотрел на меня, потом облизнул губы и сказал: «Сокурсник, что ли?» Мне стало жутко. Он отвернулся, взял стакан, выцедил спирт и, давясь от отвращения, стал есть сахарный песок большой столовой ложкой. Бармен налил ему второй стакан. — Пек, — сказал я, — ты что же, дружище, не помнишь меня? Он снова оглядел меня. — Да нет, наверное, видел где-то. «Видел где-то», — сказал я с отчаянием. «Я Иван Жилин. Неужели ты меня совсем забыл?» Его рука со стаканом едва заметно дрогнула, и этим все кончилось. «Нет, приятель», — сказал он. «Прошу извинить, конечно, но я вас не помню». «И Тахмасип?» «Не помнишь. И Айову Смита не помнишь. «Изжога меня сегодня изводит», — сообщил он бармену. «Дайте-ка мне содовый кон». Бармен, с любопытством нас слушавший, налил содовый. «Дрянной день сегодня», — сказал Буба. «Два автомата отказали, представляете, кон?» Бармен покачал головой и вздохнул. «Директор лается», — продолжал Буба. «Вызвал меня на ковер и облаял. Уйду я оттуда. Послал его к чертовой матери, он меня и уволил». «А вы заявите в профсоюз», — посоветовал бармен. «Да ну их», — сказал Буба. Он выпил содовую и вытер рот ладонью. На меня он не смотрел. Я сидел как оплеванный. Я совершенно забыл, зачем мне нужен был Буба. Мне нужен был Буба, а не Пэк. То есть Пэк мне тоже был нужен, но не этот. Этот не был Пэком. Он был каким-то незнакомым и неприятным мне Бубой. И я с ужасом смотрел, как он выцедил второй стакан спирта и снова принялся заталкивать в себя полные ложки сахара. Лицо его покрылось красными пятнами, он давился и слушал, как бармен азартно рассказывает ему про футбол. Мне захотелось крикнуть: «Пэк, что с тобой случилось? Пэк, ты же ненавидел все это!» Я положил руку ему на плечо и сказал умоляюще: «Пэк, милый, выслушай меня, пожалуйста». Он отстранился.
«В чем дело, приятель?»
Глаза его совсем уже не смотрели.
«Я не Пэк. Меня зовут Буба, понял? Вы меня с кем-то путаете. Никакого Пэка здесь нет». «Так что тогда носороги, Кон?»
И я вспомнил, где я нахожусь, и понял, что Пэка здесь действительно больше нет, а есть Буба, агент преступной организации, и это единственная реальность, а Пэк Зенай — мираж, добрые воспоминания, и о нем надо скорее забыть, если я намерен работать».
«Ладно», — подумал я, стискивая зубы, — «пусть будет по-вашему». «Алло, Буба», — сказал я, — «у меня к тебе дело».
Он уже был пьян.
«А я о делах возле стойки не разговариваю», — заявил он. «И вообще, я работу кончил, все. Больше у меня никаких дел нет. Обратись, приятель, в муниципалитет. Там тебе помогут».
«Я к тебе обращаюсь, а не в муниципалитет», — сказал я. «Ты меня будешь слушать?»
«А я тебя и так все время слушаю. Здоровье только порчу».
«Дело у меня небольшое», — сказал я.
«Мне нужен слэк».
Он сильно вздрогнул.
«Ты что, приятель, обалдел, что ли?»
«Вы бы все-таки постыдились», — сказал бармен, — «при людях-то. Совесть совсем потеряли. Заткнись», — сказал я ему.
«Ты потише», — грозно сказал бармен. «В полицию давно не таскали, а то, смотри, раз-два и высылка».
«Плевал я на высылку», — нагло сказал я. «Несуйся в чужие дела».
«Слегач вонючий», — сказал бармен.
Он заметно озверел, но говорил негромко.
«Слэк ему захотелось. Сейчас позову сержанта, он тебе даст слэк».
Буба сполз с табуретки и поспешно заковылял к выходу. Я оставил бармена и поспешил следом. Он выскочил под дождь и, забыв поднять капюшон, стал озираться, ища такси. Я догнал его и взял за рукав.
— «Ну что тебе от меня надо?» — с тоской сказал он. — «Я полицию позову».
— «Пэк», — сказал я. — «Опомнись, Пэк. Я Иван Жилин, ты же меня помнишь». Он все озирался, то и дело вытирая ладонью воду, струившуюся по лицу. Вид у него был жалкий, загнанный, и я, стараясь подавить раздражение, все уверял себя, что это мой Пэк. Бесценный Пэк, незаменимый Пэк, добрый, умный, веселый Пэк. Все пытался вспомнить, какой он был за пультом гладиатора, и не мог, потому что невозможно было теперь представить его где-либо, кроме бара над стаканом спирта.
«Такси!»
Завизжал он, но машина промчалась мимо, в ней было полно людей. «Пэк!» — сказал я. «Поедем ко мне, я тебе все расскажу!»
«Отстаньте от меня!» — сказал он, стуча зубами. «Я никуда с вами не поеду! Отстань! Я же тебя не трогал! Я же тебе ничего не сделал! Отстань, ради бога!»
«Ну, хорошо!» — сказал я. «Я от тебя отстану, но ты мне должен дать слэг и дать свой адрес!»
«Не знаю я никаких слэгов!» — застонал он. «Да что? Что же это за день такой сегодня, господи?»
Припадая на левую ногу, он побрел прочь и вдруг нырнул в подвальчик с красивой скромной вывеской. Я последовал за ним. Мы сели за столик, а нам тотчас принесли горячее мясо и пиво, хотя мы ничего не заказывали. Буба дрожал, мокрое лицо его стало синим. Он с отвращением оттолкнул тарелку и стал глотать пиво, обхватив кружку обеими ладонями. В подвальчике было тихо и пусто, над сверкающим буфетом висела белая доска с золотыми буквами «У нас платят». Буба поднял голову от кружки и тоскливо сказал:
«Можно я уйду, Иван? Не могу. К чему все эти разговоры? Отпусти меня, пожалуйста».
Я взял его за руку. «Пэк», — Что с тобой творится? Ведь я тебя искал. Адреса твоего нигде нет. Я тебя встретил совершенно случайно и ничего не понимаю. Как ты попал в эту историю? Может, я могу помочь тебе чем-нибудь? Может быть, мы...» Он вдруг с бешенством вырвал у меня руку. «Вот палач!» — прошипел он. «Гестаповец! Черт меня понес в этот оазис! Дурацкая болтовня, сопли! Нет у меня слэга, понял? Есть один, так я тебе его не отдам. Что я потом, как Архимед? Есть у тебя совесть? Тогда отпусти меня, не мучай!» «Я не могу тебя отпустить, — сказал я, — пока не получу слэг и твой адрес. Должны же мы поговорить».
«Я не желаю с тобой говорить. Неужели ты этого не понимаешь? Я ни с кем, ни о чем. Не желаю говорить. Я хочу домой. И слэг свой я тебе не отдам. Что я вам, фабрика? Тебе отдам, а потом через весь город крюка давать».
Я молчал. Ясно было, что он ненавидит меня сейчас, но если бы он чувствовал себя в силах, он бы убил меня и ушел, но он знал, что это не в его силах.
«Сволочь!» — сказал он с яростью. «Почему ты сам купить не можешь? Денег у тебя нет! На, на!»
Он стал судорожно рыться в карманах, выбрасывая на стол медики и смятые бумажки.
«Бери, здесь хватит!»
«Что купить? У кого?»
«Вот осел проклятый! Но этот, как его... как его... дьявол!» — крикнул он. «Провались ты совсем!»
Он запустил пальцы в нагрудный карман и вытащил плоский пластмассовый футлярчик. Внутри была блестящая металлическая трубочка, похожая на инвариант гетеродин для карманных радиоприемников.
«На, жри!»
Он протянул мне эту трубочку. Она была маленькая, длиной не больше дюйма и толщиной в миллиметр.
«Спасибо», — сказал я. «И как ею пользоваться?» У Пека раскрылись глаза. Он даже, кажется, улыбнулся. «Господи!» — сказал он почти с нежностью. «Неужели ты ничего не знаешь?»
«Ничего не знаю», — сказал я.
«Ну, так бы и сказал с самого начала. А я думаю, что он меня изводит, как палач. У тебя приемник есть?»
«Вставь туда, вместо гетеродина, повесь где-нибудь в ванной или поставь все равно и валяй».
«В ванной?»
«Да, обязательно в ванной».
«Ну да, обязательно нужно, чтобы тело было в воде, в горячей воде. Эх, ты теленок!»
«А Деван?»
«А Деван высыпь в воду, таблеток 5 в воду и одну в рот. На вкус они отвратительные, но зато потом не пожалеешь. И еще обязательно добавь в воду ароматических солей. А перед самым началом выпей пару стаканчиков чего-нибудь покрепче. Это нужно, чтобы... как это, ну, развязаться, что ли?»
«Так», — сказал я, — «понятно, теперь все понятно». Я завернул слэг в бумажную салфетку и положил в карман. «Значит, волновая психотехника».
«Господи, да какое тебе до этого дело?»
Он уже стоял, надвигая капюшон на голову. «Никакого», — сказал я. «Сколько я тебе должен?»
«Пустяки, вздор! Пошли скорее! Какого черта мы теряем время?»
Мы поднялись на улицу.
«Ты правильно решил», — сказал Пэк. «Разве это мир? Разве в этом мире мы люди? Это дерьмо, а не мир! Такси!» — завопил он. «Эй, такси!»
Его затрясло от возбуждения.
«И чего меня понесло в оазис? Нет, теперь я больше никуда, никуда».
«Дай мне твой адрес», — сказал я.
«Зачем тебе мой адрес?»
Подкатило такси, и Буба рванул дверцу. «Адрес», — сказал я, хватая его за плечо.
«Вот дурак», — сказал Буба. «Солнечная 11, вот дурак»,
— повторил он, усаживаясь. «Завтра я к тебе зайду», — сказал я. Он уже не обращал на меня внимания.
«Солнечная!» — крикнул он шоферу. «Через центр и побыстрее, ради бога!»
«Как просто!» — подумал я, глядя вслед его машине. «Как все оказалось просто, и все совпадает. И ванна, и Деван, и орущие приемники, которые так нас раздражали и на которые мы никогда не обращали внимания. Мы их просто выключали. Я взял такси и отправился домой». «А вдруг он меня обманул?» — подумал я. «Просто хотел от меня поскорее избавиться. Впрочем, это я скоро узнаю. Он совсем не похож на агента-распространителя. Он же Пэк». «Впрочем, нет. Он уже больше не Пэк. Бедный Пэк». Никакой ты не агент, ты просто жертва. Ты знаешь, где можно купить эту гадость, но ты всего лишь жертва. Слушайте, я не желаю допрашивать Пека. Я не желаю его трясти, как какую-нибудь шпану. Правда, он уже не Пек. Чепуха, что значит не Пек? Он Пек. И все-таки придется. Волновая психотехника. Но дрожка — это ведь тоже волновая психотехника. Что-то слишком просто все получается, — подумал я. Я здесь и двух суток не пробыл. А Ремайер живет здесь с самого мятежа. Как забросили его тогда, так он здесь и прижился. И все им были довольны, хотя в последних отчетах он писал, что ничего похожего на то, что мы ищем, здесь нет. Правда, у него нервное истощение и Деван на полу, и Оскар. И он не стал умолять меня, чтобы я его отпустил, а просто направил меня к рыбарям. Я никого не встретил ни во дворе, ни в холле. Было уже около пяти. Я прошел к себе в кабинет и позвонил Ремайеру. Ответил тихий женский голос. — Как больной? — спросил я. — Он спит. Не надо его беспокоить. — Я не буду. Ему лучше? — Я же вам сказала, что он заснул. И не звоните так часто, пожалуйста. Ваши звонки его тревожат. — Вы будете у него все время? — Во всяком случае, до утра. Если вы позвоните еще хоть раз, я выключу телефон. — Благодарю вас, — сказал я. — Вы только не уходите от него до утра. Я больше не буду вас беспокоить. Я повесил трубку и некоторое время сидел, размышляя, в удобном мягком кресле перед большим и совершенно пустым столом. Потом я достал из кармана слэг и положил перед собой. Маленькая блестящая трубочка, незаметная и совершенно безобидная на вид, обычная радиодеталь. Такие можно делать миллионами, они должны стоить копейки и очень удобны при транспортировке. — Что это у вас? — спросил Лен над самым моим ухом. Он стоял рядом и смотрел на слэг. — А разве ты не знаешь? — спросил я. — Это из приемника, — сказал он. — У меня в приемнике есть такая, все время портится. Я достал из кармана свой приемник, вынул из него гетеродин и положил рядом со слэгом. Гетеродин был похож на слэг, но это был не слэг. — Не одинаковые, — признал Лен. — Но такую штучку я тоже видел. — Какую? — Вот такую, как у вас. Он вдруг насупился, и лицо его сделалось сердитым. — Вспомнил? — спросил я. — Вовсе нет, — сказал он мрачно. — Ничего я не вспомнил. — Ну и ладно, — сказал я. Я взял слэг и вставил его в приемник вместо гетеродина. Лэн схватил меня за руку. — Не надо, — сказал он. — Почему? Он не ответил, глядя на приемник. Он не ответил, глядя на приемник настороженными глазами. — Ты чего боишься? — спросил я. — Ничего я не боюсь. Откуда вы взяли? — Посмотрись в зеркало, — сказал я и положил приемник в карман. — У тебя такой вид, будто ты за меня испугался. — За вас? — удивился он. — Ну, ясно, за меня. Не за себя же. Хотя да, ведь ты же еще боишься этих некротических явлений. Он стал смотреть в сторону. — Откуда вы взяли? — сказал он. — Просто мы так играем. Я презрительно фыркнул. Знаю я эти игры. Одного вот только не знаю, откуда в наше время берутся некротические явления. Он озирался по сторонам, потом стал пятиться. — Я пойду, — сказал он. — Нет уж, — сказал я решительно. — Давай поговорим, раз начали. Как мужчина с мужчиной. Ты не думай, я в этих некротических явлениях кое-что смыслю.
— Что вы смыслите?
Он был уже возле дверей и говорил очень тихо. — Побольше тебя, — сказал я строго. — Но орать об этом на весь дом не собираюсь. Если хочешь говорить, подойди сюда. Я-то ведь не какое-нибудь там некротическое явление. Залезай сюда на стол и садись. Целую минуту он колебался, из-под лобья, глядя на меня, и все, чего он опасался, и все, на что он надеялся, появлялось и исчезало у него на лице. Наконец он сказал: «Я только дверь закрою». Он сбегал в гостиную, закрыл дверь в холл, вернулся, плотно закрыл дверь в гостиную и подошел ко мне. Руки у него были в карманах, лицо бледное, а оттопыренные уши красные и холодные. «Во-первых, ты дурак», — объявил я, подтащив его к себе и поставив между коленей. Жил-был мальчик, до того запуганный, что штанишки у него не высыхали даже на пляже, а уши у него от страха были такие холодные, словно он клал их на ночь в холодильник. Этот мальчик все время дрожал, и так он дрожал, что когда вырос, у него оказались извилистые ноги, а кожа сделалась, как у ощипанного гусака. Я надеялся, что он хоть раз улыбнется, но он слушал очень серьезно и очень серьезно спросил: «А чего он боялся?» «У него был старший брат, хороший человек, но большой любитель выпить. И, как это часто бывает, подвыпивший брат был совсем не похож на брата трезвого. У него делался очень дикий вид, а когда он выпивал особенно много, то делался похожим на покойника. И вот этот мальчик...» На лице Лена появилась презрительная усмешка. «Нашел чего бояться. Они, когда пьяные, наоборот, добрые». «Кто они?» — сейчас же спросил я. «Мать в УЗИ?»
«Ну да. Мама, наоборот, с утра как встанет, всегда злится, а потом... Раз выпьет вермуту, два выпьет вермуту, и все. А к вечеру уже совсем добрая, потому что ночь близко.
А ночью?»
«Ночью этот хмырь приходит», — неохотно сказал Лен.
«Да хмыря нам дела нет», — деловито сказал я. «Не от хмыря же ты в гараж убегаешь».
«Я не убегаю», — сказал он упрямо. «Это такая игра».
«Не знаю, не знаю», — сказал я. «Есть, конечно, на свете вещи, которых даже я боюсь. Например, когда мальчик плачет и дрожит. Я на такие вещи смотреть не могу. У меня все внутри прямо переворачивается. Или когда зубы болят, а по ходу дела надо улыбаться. Вот это страшно, ничего не скажешь. А бывают просто глупости, когда дураки, например, от безделья и от жира угощаются мозгом живой обезьянки. Это уже не страшно, это просто противно». Тем более, что это они не сами придумали. Это еще 1000 лет назад, и тоже с жиру, придумали толстые тираны на Дальнем Востоке. А нынешние дурачки услыхали про это и обрадовались. Так их ведь жалеть надо, а не бояться.
— Жалеть, — сказал Лен. — Они-то ведь никого не жалеют. Они что захотят, то и делают. Им ведь... Все равно, как вы не понимаете, им, если скучно, то все равно, кому голову пилить. Дурачки. Это они днем, может быть, дурачки. Вы вот все это не понимаете, а ночью они не дурачки. Они все прокляты.
Как это так?
Всем миром они прокляты. Покоя им нет и не будет. Вы-то ничего не знаете. Вам что, как приехали, так и уедете, а они... Ночью живые, а днем мертвые, трупные.
Я сходил в гостиную и принес ему воды. Он выпил полный стакан и сказал:
«Вы скоро уедете?»
«Да нет, что ты», — сказал я, похлопывая его по спине. «Я же только что приехал».
«Можно я у вас ночевать буду?»
«Конечно».
«Сначала у меня замок был, а сейчас она у меня замок зачем-то сняла. А зачем сняла, не говорит».
— Ладно, — сказал я, — будешь спать у меня в гостиной. Хочешь?
— Да. — Вот, запирайся там и спи на здоровье.
А я тогда в спальню через окно забираться буду. Он поднял голову и пристально посмотрел мне в лицо.
— Думаете, у вас двери запираются? Я тут все знаю. У вас ведь тоже не запираются.
— Это у вас. «Они не запираются», — сказал я по возможности небрежно, «а у меня они запираться будут на полчаса работы». Он неприятно, как взрослый, засмеялся.
— Вы сами-то боитесь. Ладно, я пошутил. Запираются они у вас, не бойтесь.
— Дурачина ты, — сказал я. — Я же тебе сказал, что ничего такого не боюсь. Он испытующе смотрел на меня. — А замок я сделаю в гостиной для того, чтобы ты спал спокойно, раз уж ты такой боязливый, а я всегда сплю с открытым окном.
— Я же говорю, — сказал он, — я пошутил.
Мы помолчали. — Лен, — сказал я, — а кем ты будешь, когда вырастешь?
— А что? — сказал он. Он очень удивился. — Какая мне разница?
— Как так? Какая разница? Тебе все равно, химиком ты будешь или барменом.
— Я же вам сказал, мы все проклятые. От проклятия ты не уйдешь. Как вы понять не можете? Это же всякий знает.
— Что ж, — сказал я, — бывали раньше проклятые народы, а потом рождались дети, которые вырастали и снимали проклятие.
— А как?
— Это долго объяснять, дружище. Я встал. Я тебе это еще обязательно расскажу, а сейчас беги, играй. Днем-то ты хоть играешь, ну вот и беги. А когда солнце сядет, приходи, я тебе постелю. Он сунул руки в карман и пошел к дверям. Там он остановился и сказал через плечо:
«А эту штучку из приемника вы лучше выньте. Вы думаете, это что такое?»
«Гетеродин», — сказал я.
«Никакой это не гетеродин. Вы его выньте, а то вам плохо будет».
— Почему это мне плохо будет? — сказал я.
— Выньте, — сказал он. — Вы всех будете ненавидеть. Вы сейчас не проклятый, а станете проклятым. Кто вам его дал, Вузи?
— Нет. Он умоляюще посмотрел на меня.
— Иван, выньте.
— Так и быть, — сказал я. — Выну. Беги, играй. И никогда меня не бойся, слышишь? Он ничего не сказал и вышел, а я остался сидеть в кресле, положив руки на стол, и скоро услышал, как он завозился в кустах сирени под окнами. Он шуршал, топал, что-то бормотал и тихонько вскрикивал, разговаривая сам с собой.
«Принесите флаги и ставьте здесь, и здесь, и здесь, вот, вот, вот». И тогда я сел в самолет и улетел в горы.
«Интересно, когда он ложится спать?» — подумал я. Хорошо, если в 8 или хотя бы в 9. Зря я, пожалуй, все это затеял. Сейчас бы заперся в ванной и через 2 часа уже все знал бы. Да нет, не мог же я отказать ему. Представь-ка себя на его месте. Но это не метод. Я потакаю его страхом. Надо было придумать что-нибудь поумнее. А попробуй придумай. Это тебе не аньюдинский интернат. Ох, какой же это не аньюдинский интернат! Какой же это все не такое! И что же мне сейчас предстоит? Какой, интересно, круг рая! Только если будет щекотно, я не смогу. Интересно, рыбари, это тоже круг рая. Наверняка меценатство для аристократов духа, а старое метро для тех, кто попроще, хотя интели тоже аристократы духа, а напиваются, как свиньи, и ни на что больше не годны. Даже они больше ни на что не годны. Слишком много ненависти, слишком мало любви. Ненависти легко научиться, а вот любви трудно, и потом любовь. Слишком затаскали и обслюнявили, и она пассивна. Почему-то так получилось, что любовь всегда пассивна, а ненависть зато всегда активна, и потому очень привлекательные. Говорят еще, что ненависть от природы, а любовь от ума, от большого ума. А с интелями все-таки хорошо бы поговорить. Не все же они там дураки и истерики. А вдруг удастся найти человека? Что, собственно, хорошо у человека от природы? Фунт серого вещества, но и это не всегда хорошо, так что человеку всегда приходится начинать на голом месте, а хорошо было бы, если бы наследовались социальные признаки. Правда, тогда Лен был бы сейчас Маленьким генерал-полковником, нет уж, лучше не надо, лучше на голом месте. Он бы, конечно, ничего не боялся, но зато он бы пугал других, которые не генерал-полковники. Я вздрогнул, потому что увидел на яблоне напротив окна сидит Лен и пристально смотрит на меня. В следующее мгновение он исчез, только затрещали ветки и посыпались яблоки. «Нипочем не верит», — подумал я, — «никому не верит. А я кому-нибудь верю в этом городе?» Я перебрал всех, кого мог вспомнить. «Нет, никому я не верю». Я снял трубку, позвонил в Олимпик и попросил соединить с номером 817.
«Слушаю вас», — сказал голос Оскара.
Я молчал, прикрыв микрофон пальцами. «Слушаю», — раздраженно повторил Оскар.
«Второй раз уже», — сказал он кому-то в сторону.
«Алло».
«Да нет, какие у меня здесь могут быть женщины?»
Он повесил трубку. Я взял томик Минца, лег в гостиной на тахту и читал до сумерек. Очень люблю Минца, но совершенно не помню, о чем читал. С шумом проехала вечерняя смена. Тетя Вайна кормила Лена ужином, пичкала его толокном с горячим молоком. Лен капризничал, хныкал, а она терпеливо и ласково уговаривала его. Таможенник Пяти внушал командирским голосом, но вполне добродушно: «Надо есть, надо есть, раз мать говорит, надо есть, выполняйте». Заходили двое каких-то, судя по голосам, разболтанных молодых людей, спрашивали в УЗИ и заигрывали с тетей Вайной. По-моему, они были пьяны. Темнело быстро. В 8 часов в кабинете зазвонил телефон. Я босиком сбегал в кабинет и взял трубку, но никто не заговорил. Как аукнется, так и откликнется. В 8:10 в дверь постучали. Я обрадовался, что это Лен, но это оказалось в УЗИ. «Что же вы даже не заходите?» — возмущенно спросила она прямо с порога. На ней были шорты с изображением подмигивающей физиономии, тесная курточка без рукавка, открывающая пупок, и огромный прозрачный шарф. Она была свежая и крепенькая, как недозрелое яблоко, да оскомины. «Я сижу и жду его весь день, а он здесь валяется. У вас болит что-нибудь?» Я поднялся и сунул ноги в туфли. «Садитесь, Вузи». Я похлопал по тахте рядом с собой. «Не сяду я с вами», — сказала она. «Он тут читает, оказывается. Хоть бы выпить предложил». «В баре», — сказал я. «Как поживает слюнявая корова?»
«Слава богу, сегодня ее не было», — сказала Вузи, залезая в бар. «Сегодня мне досталась Мэриха. Вот дурища! Почему, значит, ее никто не любит? А за что ее любить? Вам с водой? Глаза белые, морда красная, задница диваном, ну, как у лягушки, ей-богу. Слушайте, давайте сделаем хорек. Сейчас все делают хорек».
«А я не люблю делать, как все».
«Это я и сама вижу. Все идут гулять, а он валяется и читает вдобавок».
«Он устал», — сказал я.
«Ах так? Тогда я могу уйти».
«А я вас не пущу», — сказал я, поймал ее за шарф и посадил рядом с собой. «Вузи, девочка, вы специалист только по дамскому хорошему настроению или вообще? Не можете ли вы привести в хорошее настроение одинокого мужчину, которого никто не любит?»
«А за что вас любить?» —
она оглядела меня.
«Глаза рыжие. Нос картошкой, как у крокодила, как у пса. Не обнимайтесь, я вам не позволяю. Почему вы не зашли?
А почему вы меня вчера бросили?»
«Здравствуйте, я его бросила».
«Одного в чужом городе».
«Я его бросила. Да я вас потом везде искала. Я всем рассказывала, что вы тунгус, а вы пропали. Очень нехорошо с вашей стороны. Нет, я не разрешаю». «Где вы вчера были? Рыбарили, наверное, а сегодня опять ничего не расскажете».
«Почему это не расскажу?» — возразил я. И я рассказал ей про старое метро. Я сразу сообразил, что правды будет недостаточно, и я рассказал ей про людей в металлических масках, про жуткую клятву, про стену, мокрую от крови, про рыдающий скелет. Про разные вещи я рассказал и дал ей пощупать желвак за ухом.
Ей все это очень понравилось. «Пойдемте сейчас же», — сказала она.
«Ни за что», — сказал я и лег.
«Что за манеры? Сейчас же вставайте и пойдем. Ведь мне никто не поверит, а вы покажете эту шишку, и все сразу будет в порядке».
«А потом мы пойдем на дрожку?» — осведомился я.
«Ну да. Знаете, это, оказывается, даже полезно для здоровья.
И будем пить бренди».
«И бренди, и вермут, и хорек, и виски». «Хватит, хватит. И будем тискаться в машинах на скорости в 150 миль. Слушайте, Вузи, зачем вам туда идти?»
Она, наконец, поняла и растерянно заулыбалась.
«А что тут плохого? Рыбари ведь тоже ходят».
«Да нет ничего плохого», — сказал я. «Но что тут хорошего?»
«Не знаю. Все так делают. Иногда бывает очень весело. И дрожка. В дрожке все всегда исполняется».
«Что же это все?»
«Ну, о чем думаешь, чего хотелось бы часто исполняется, как во сне?»
«Так, может, лучше лечь спать?»
«Ну да», — сердито сказала она. «В настоящем сне такое бывает, будто вы не знаете. А в дрожке только то, что хочется».
«А что вам хочется?»
«Ну, много чего. А все-таки, вот пусть я волшебник, и я вам говорю, загадайте три желания, любые, какие хотите, самые сказочные, и я вам их исполню. Ну-ка!»
Она тяжело задумалась, у нее даже плечи опустились, потом лицо ее прояснилось.
«Чтобы я никогда не старилась», — заявила она.
«Отлично», — сказал я, — «раз».
«Чтобы я...»
— вдохновенно начала она и замолчала. Я очень любил задавать этот вопрос своим знакомым и задавал его при каждом удобном случае. Несколько раз я задавал своим ребятам даже сочинение на тему «Три желания», и мне всегда было очень интересно, что из тысячи мужчин и женщин, стариков и ребятишек всего 2-3 десятка сообразили, что желать можно не только для себя лично и для ближайших тебе людей, но и для большого мира, для человечества в целом. Нет, это не было свидетельством неистребимости человеческого эгоизма. Желания совсем не всегда были сугубо эгоистичными, а большинство опрошенных потом, когда я напоминал им об упущенных возможностях и о великих всечеловеческих проблемах, спохватывались, совершенно искренне сердились и упрекали меня, что я сразу не сказал. Но так или иначе все они начинали свой ответ чем-нибудь вроде «чтобы я...» Здесь проявлялась какая-то вековая подсознательная убежденность, что твои личные желания ничего не могут изменить в большом мире. Есть у тебя волшебная палочка или нет, безразлично.
«Чтобы мне...»
— снова начала Вузи и снова замолчала. Я украдкой следил за нею. Она заметила это, расплылась в улыбке и, махнув рукой, сказала: «Да ну вас в самом деле! Ну и трепач вы!»
«Нет-нет-нет», — сказал я,
— «к этому вопросу всегда нужно быть готовым. А то вот был у меня один знакомый, он всем задавал этот вопрос, а потом сокрушался. Ах, а я вот так не сообразил, такой случай потерял. Так что это совершенно серьезно. Первое у вас, чтобы никогда не стариться. А дальше?»
«Ну, что дальше? Ну, конечно, хорошо бы иметь красивого парня, чтобы все за ним бегали, а он бы только со мной был. Всегда».
«Превосходно», — сказал я. «Это два. И, наконец...» По ее лицу было видно, что эта игра ей уже надоела, и что сейчас она что-нибудь отмочит. И она отмочила, я даже глазами захлопал. «Да», — сказал я.
«Это, конечно, да. Только это случается и без волшебства». «Как сказать?» — возразила она и принялась развивать идею, ссылаясь на невзгоды своих клиенток.
Все это ей было очень весело и забавно, а я, позорно потерявшись, дул бренди с лимонным соком и стесненно хихикал, чувствуя себя девой-неудачницей. Нет, если бы это происходило в кабаке, я бы знал, как себя вести. Ой-ой-ой, ну и ну, да, хорошенькими делами они там занимаются в своих салонах хорошего настроения. Ай да престарелые! «Фу!» — сказал я, наконец, — «Вузи, вы меня смущаете. И потом я уже все понял. Я вижу, что без волшебства тут действительно не обойтись. Хорошо, что я не волшебник».
«Здорово я вас уела!» — радостно сказала Вузи. «А вы бы чего сейчас пожелали?»
Тогда я тоже решил пошутить. «Мне ничего такого не надо», — сказал я. «Я ничего такого и не умею. Я бы хотел хороший добрый слэк». Она весело улыбалась. «Мне трех желаний не требуется», — пояснил я. «Мне хватит одного». Она еще улыбалась, но улыбка ее стала растерянной, потом кривой, потом она перестала улыбаться.
«Что?»
— сказала она жалким голосом.
«Вузи, Вузи!»
— сказал я, поднимаясь. «Вузи!» Она словно не знала, что делать. Она вскочила, потом села, потом опять вскочила, столик с бутылками опрокинулся, на глазах у нее были слезы, а лицо было жалким, как у ребенка, которого нагло, грубо, жестоко, издевательски обманули. И вдруг она закусила губу и изо всех сил ударила меня по лицу. Раз и еще раз. И пока я моргал, она уже совсем плача отшвырнула ногой опрокинутый столик и выбежала вон. Я сидел с раскрытым ртом. В темном саду взревел мотор, вспыхнули фары, затем шум двигателя пронесся по двору, по улице и затих в отдалении. Я ощупал физиономию. Ай да шутка! Никогда в жизни я еще не шутил так эффектно. Болван старый, вот тебе и слэк!
«Можно?» — спросил Лен.
Он стоял в дверях, и он был не один. С ним был угрюмый, остриженный наголо конопатый мальчик.
«Это Рюк», — сказал Лен. «Можно он тоже будет ночевать здесь?»
«Рюк», — задумчиво сказал я, разглаживая щеки. «Рюк, значит. Ну да, конечно, хотя два Рюга...» «Слушай, Лен, а почему ты не пришел хоть на 5 минут раньше?»
«Так тут же она была», — сказал Лен.
«Мы в окно смотрели, ждали, когда она уйдет».
«Да», — сказал я. «Очень интересно. Рюк, голубчик, а что скажут твои родители?»
Рюк не ответил. Лен сказал, «У него не бывает родителей».
«Ну хорошо», — сказал я, испытывая легкое утомление. «А вы не будете драться подушками?»
«Нет», — сказал Лен без улыбки, — «мы будем спать».
«Ладно», — сказал я. «Я вам сейчас постелю, а вы быстренько приберите вот это все».
Я постелил им на тахте и на креслах. Они сразу же разделись и легли. Я запер дверь в холл, погасил у них свет и перешел к себе в спальню. И некоторое время сидел у окна, слушая, как они шепчутся, ворочаются и двигают мебель. Потом они затихли. Около 11 часов в доме раздался звон битого стекла. Голос тети Вайны запел какую-то маршевую песню, и снова зазвенело разбитое стекло. По-видимому, неутомимый Пяти опять падал мордой. Из города доносилось «Дрожка! Дрожка!» Кого-то громко тошнило на улице. Я запер окно и опустил шторы. Дверь из кабинета в спальню я тоже запер. Потом я отправился в ванную и пустил горячую воду. Я все сделал по инструкции. Поставил приемник на полочку для мыла, бросил в воду несколько таблеток Девона и кристаллики ароматической соли, и хотел уже проглотить таблетку, когда вспомнил, что необходимо еще развязаться. Мне не хотелось беспокоить ребятишек, да это и не понадобилось. Початая бутыль с бренди нашлась в туалетном шкафчике. Я сделал несколько глотков прямо из горлышка, закусил таблеткой, потом разделся догола, залез в ванну и включил приемник.